Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья. С выгоранием масса проблем, если вы знаете такое слово. А если вы его знаете, вообще прекрасно, это супер. Во-первых, на самом деле никто толком не знает, что это такое, даже если знает такое слово. А во-вторых, никто толком не знает, что с этим делать. Но у нас есть вот наш замечательный Юрий Пожидаев, прекрасной кепочке, прекрасный, молодой, юный, красивый и мужественный мужчина. Ну и психолог еще.
Только я меня дедом называл.
Который знает ответы на все эти вопросы. Юрий Александрович, приветствую вас.
Доброго дня. Ну, буду говорить от себя, потому что у меня нечто подобное было. Еще в английском языке называют это явление burnout, выгорание. Ну, если говорить очень-очень прям, ну, прям очень просто, одним словом можно, опустошение, истощение, можно вот так вот назвать выгорание. Поэтому, ну, уже ученые работают, по-моему, с 1974 года, все это вот уже обозначили, достаточно долго, уже практически скоро 50 лет, если я не ошибаюсь, да, уже как эту тему, эту проблему подняли на поверхность. И чаще всего вот эту проблему относится, конечно, к профессиональной деятельности, вот, а не к семейной, а именно к профессиональной, потому что человек, который ходит на работу, человек, который соприкасается с людьми, человек, который, ну, там, перфекционист и так далее, ну, у разного свои стартапы есть. Вот, и он выгорает. И потом, да, как ты правильно говоришь, мы не знаем, что с этим делать, потому что диагностируется это все не сразу. Это имеет тенденцию накопительного эффекта, все потихонечку, потихонечку. Сначала это сваливается все на настроение, потом еще на что-то. Ну, человек как-то пытается из этого выйти. Ну, он начинает, может быть, алкоголь употреблять. Кто-то начинает, может быть... Что делать? Ну, развлекалочки какие-то придумывать, кто-то в игроманию уходит. Ну, то есть, вот одно меняет на другое. Но вот, как правило, с этим явлением мало кто так профессионально борется. Ну, не то, что борется, а подходит к этому. Поэтому существуют специальные тесты. Вот, мы опять говорим о том, что нужно вот, по определенной симптоматике, если, ну, очень прям быстренько скажу, да, если... Вам уже ничего не хочется, если вы, например, есть такая шкала Пермана и Хартмана, и они три такие сферы определяют: это физическое, когнитивное, поведенческое. И вот если вы постоянно чувствуете усталость, хотя вот есть еще такое понятие, как синдром хронической усталости, но это все-таки более физиологическая такая часть. Ну, вот вам вы встаете, и вам уже на работу не хочется, вы уже себя не любите, вам уже все равно абсолютно и так далее. То есть, уже нужно собрать чемоданчик, желтый чемоданчик, ну, я шучу, и пойти к психологу для того, чтобы вас как-то, ну, психолог посмотрел на вас, побеседовал с вами, продиагностировал вас и понял, что с вами, да, потому что самому очень тяжело справиться. Ведь провести диагностику, хотя в интернете очень много тестов всяких, да, вот, определив себе депрессию, там, еще что-либо. Ну, люди некоторые там определяют. Ну, мы очень, как вам сказать, когда мы заполняем те или иные тесты, то мы можем, ну, подбирать, и мы часто это делаем. И, ну, не все так правдиво выходит. Угу. Вот. И опять, для того, чтобы диагностировать, одним тестом же не обходится. Все-таки нужно видеть человека со стороны, а потом нужно на основании вот этого теста провести беседу и задать определенные вопросы, утвердиться во всем этом. А потом уже, когда выясняется, что у человека то самое выгорание, о котором мы сегодня говорим, и тогда уже можно идти и заниматься, и, ну, решать ту проблему, в которую человек попал.
Слушай, ты знаешь, у меня года 3 или уже 4 назад, я не помню точно, было выгорание. Я к этому времени уже несколько лет вел формулу семьи с психологами, общался с тобой, наверное, в том числе, я не помню уже, если честно. Или еще нет пока?
Нет, еще пока.
Да, пока еще нет. И у меня был такой месяц, очень насыщенный, там, то ли февраль, то ли март, уже тоже не помню, когда я провел в месяц 73 прямых эфира за месяц. 73. Плюс у меня еще было 6 или 7 проповедей, которые я готовил, естественно, тоже. И когда этот период закончился, я только понял, что ну, я все. Ну, просто жесть. То есть я, знаешь, поймал себя на мысль, что я не понимаю вообще, где я и кто я, и ну, что во мне. Ну, то есть я это диагностировал сам для себя как именно выгорание эмоциональное, да? Uh-huh. То есть, ну, буквально я был, вот как ты сказал, опустошен. То есть вообще, ну, есть некая оболочка, да, которая похожа на меня. Но где я? Ну, то есть вообще, ну, где я-то, да? Что во мне? И я 3 месяца вот из этого выбирался. 3 месяца пытался как-то вернуться вот, ну, к себе. Вот настолько я был опустошен. Ну, я не ходил, к сожалению, к психологам, да? Я пытался самостоятельно с этим справляться, но это было, ну, это было ужасно.
Наш так организм устроен, потому что он начинает вырубать определенные системы, ну, например, систему восприятия, да? То есть организм срабатывает на стрессы, и он, вот, ну, так грубо назовем, инстинкт самосохранения срабатывает. Это как напряжение, когда скачет, да, и пробки выбивает, да, для того, чтобы у нас погорело в квартире. Вот то же самое с организмом происходит, вот когда очень-очень плохо, вырубается. То есть у тебя вырубается восприятие. То есть вот, ну, ты, может быть, смотришь там самый любимый фильм или смотришь на свою любимую собаку, она тебя вообще абсолютно не радует. То есть у тебя, как тебе сказать, у тебя эмоции, ну, вот, они закончились, ты настолько устал, настолько ты себя замучил, что у тебя эмоциональная часть, и в частности часть восприятия, она не работает. И поэтому, ну, когда... Или вот, ну, например, музыкантам это известно, да, пианисты, когда они руки переигрывают, да, то есть настолько они тренируются очень-очень много, и потом настолько они перенапрягаются...
Пальцы не работают, пальцы не работают. Да, я же в музыкальной школе учился, я знаю.
Ну, вот, видишь, ты же ну, кот ученый, ты все знаешь. И невозможно работать. Вот то же самое с организмом, то же самое с мозгом. Ну, не то, что с мозгом, это же такая комплексная усталость. Это не только мозг, ведь, ну, это и... Ой. И это и физика в том числе, понимаешь, когда ты устаешь, когда ты постоянно в напряжении, когда твоя спина в напряжении, ты вот там сидишь, готовишься, эфиры проводишь, ты постоянно это держишь в себе, эти знания там, и сбой такой абсолютный происходит. И поэтому вот срабатывают вот такие автоматические системы, да, которые нас сохраняют. Мы отключаемся. Самое главное, чтобы нас никто не трогал, нам нужно выспаться, нам нужно, ну, как условно говоря, вот прям прийти в себя, уехать, может быть, в какой-то отпуск вообще, ничего не читать, все отключить, ничем не заниматься, никого к себе не подпускать, не решать никакие задачи. Не решать никакие проблемы, абсолютно. Гулять, что-то просто, может быть, смотреть, так очень спокойно, лайтово, и чтобы тебя... Ну,
никто не трогал.
Меня,
никто,
да.
Никто не трогал,
даже самые близкие люди. Очень важно, кстати говоря, чтобы окружение, в котором ты живешь, с кем ты соприкасаешься, чтобы они понимали, чтобы они тебе не донимали, потому что обычно донимают. Чего ты разлегся, лежишь, соберись, давай. Вот как Бабомовый, помнишь, Шольц там приезжал, Бабомова расталкивал. Вот такие Шольцы бывают в нашей жизни, которые приезжают, как ветер в поле, и начинают нас со всех сторон куда-то нас подвигать и так далее, а нас уже... Помнишь, как в «Федорином горе»? И чайник сказал утюгу, я дальше идти не могу. То есть мы уже не в состоянии куда-то идти, и нам говори, не говори. Ну, нужно остановиться. Вот первое, что нужно сделать, это нужно остановиться, все прекратить, потому что иначе перейдет в депрессию, а депрессия – это уже гораздо-гораздо все серьезнее.
Слушай, мне кажется, что вот у меня именно это и произошло. То есть мое выгорание переросло такое, знаешь, в тот момент высокоэффективное депрессию, да, ну, ты понимаешь, примерно, о чем я говорю, да? Mm-hmm. Такой организованную депрессию. То есть я жил, наверное, год или два именно в режиме вот, то есть такой высокоэффективной депрессии, потому что, допустим, мне было, ну, очень, очень сложно, крайне сложно объяснить то, что ты ощущаешь в момент выгорания, да, то, что ты чувствуешь, особенно учитывая, что ты вообще ничего не чувствуешь. Ну, как бы там вообще, там выжженная пустыня просто. И как это объяснить окружающим, чтобы... я не понимал. Да? То есть как это объяснить там, жене, теще, сыну, что я буду лежать просто тупо на диване и не трогайте меня. Не трогайте меня. Ведь это их тоже обижает в какой-то степени, да, скажем, нас обижает их, их лишает твоего присутствия, твоего внимания, и все это очень сложно. Ну, как бы мне было, вот я не смог, я не справился с этой ситуацией.
Например. Ну, вот, кстати говоря, мы тут вот можно это связать с разводами, да, потому что, например, кто-то из супругов перфекционист, вот у меня сейчас такая пара есть. Он перфекционист, она очень творческая. И он нас, я так понимаю, я еще пока с ним лично не общался, я попереписывался с ним немного, и с ней. И я понял, что, по всей видимости, у него вот эмоциональное выгорание, и он уже хочет бежать куда-то, и все, он уже, ну, он не в состоянии. Вот, знаешь, это вот перфекционист, мы с ним назначили встречу, мне так интересно было это понять. Мы с ним назначили встречу, созвон там в 20 часов, а он проспал. Разве может перфекционист проспать? Перфекционист не может проспать вообще абсолютно, тем более встреча достаточно важная. И я понимаю, что ну, уже мужчина настолько накалился, и, по всей видимости, вот у него тоже эмоциональное выгорание, и он уже ну, не в состоянии. И тем более, когда человек стремится на работе, ну, опять я еще про работу с ним не разговаривал, что там у него на работе. Он приходит домой, и тут творческий беспорядок. Ну, его триггерит очень сильно, и поэтому ему хочется куда-то убежать из семьи. Из, ну, сейчас сначала из семьи человек убегает, если ничего не решается, он может и из жизни убежать. И все фатально может и закончиться.
А, слушай, ты знаешь, я был буквально недавно крайне страшно удивлен. А, у меня был знакомый. Это муж моей, скажем, подруги, да, он в 90-е годы занимался там, я криминалом, потом он стал прекрасным детским тренером по борьбе. Mm-hmm. Он был прям, вот знаешь, его дети любили, он прям вот... И в итоге получилось так, что два года... мы ну, потерялись немножко, да, в общении. Я узнал недавно, что он в итоге вышел с балкона просто. Вот ни с того, ни с сего. Все хорошо было. И он вышел с балкона. Мужик, 40 лет, красивый, мужественный, сильный. Он очень красивый мужчина. И вот он просто взял и вышел с балкона.
Ну, не справился. Ну, человек, ну, опять, я думаю, что люди, которые попадают, в частности, в эмоциональную зависимость, в эмоциональное выгорание, они сигнализируют, и поведение-то хрень, и поведение-то оно меняется. Но вот, к сожалению, близкие люди, они этого не понимают. Вот как ты сейчас говоришь, они это не понимают. И объяснить очень и очень сложно. И естественно, что вот он, человек пытается раз, пытается два, пытается три, и потом он уходит в себя, и потом он уже все. То есть он уже как бы для внешнего мира становится абсолютно недоступным. Это как выключенный телефон, да, то есть мы там пытаемся, а там нам робот-женщина говорит, что, извините, телефон недоступен. И он становится недоступным. И потом, опять, если ничего, ну, если человеком не занимается, если он не попадает в какие-то хорошие руки, то человек вот выходит в окно. И все смотрят на него и говорят, да, батюшки, да что ж там, ну, что ж такое-то? Даже не пил, не курил, и спортом занимался такой здоровый, красивый. Все
вроде да, нормально. Да, вот ты описываешь его, да, не пил, не курил,
ну, спортом
да,
ну, конечно, да. Не пил, не курил, конечно. А внутри-то что там происходит? И не, ведь не все мужчины, ну, и, в общем, мужчины, конечно, отличаются от женщин, они все это проговаривают, выговаривают, нас еще никто и не учит это, особенно мужчин, проговаривать, выговаривать. И очень все достаточно, ну, тяжело это делают. Да, потому что, как правило, ну, у нас есть определенные гендерные установки. И мы говорим, мальчики не плачут, мальчики не сопливятся, мальчики не ябеничают, мальчики не жалуются. Чем мальчики? Мальчики только работают и деньги приносят. Вот. У нас остается один единственный путь. Это работать и приносить удовольствие.
Мои деньги, твои деньги, наши деньги.
Помнишь, как это в бременских музыкантах? Смех и радость мы приносим людям. Вот. Да. Смех и радость мы приносим, вот все. Это вот такая установка. Часто человек ломается, и тем более в мире, в котором мы живем, мир, он настолько быстрый, И у нас очень, ну, как вот ты едешь, например, в метро, ты устал и так далее, и раз, ты тебе приходит какой-то смс-ка, еще что-либо, и ты уже еще не успел отдохнуть, пришла какая-то информация, потом вторая, третья, пятая, десятая, и мы вот настолько быстро все это впитываем, и мы не справляемся вот с тем потоком, в частности, информационным, который идет, мы не успеваем его обрабатывать, переживать, и все это в нас где-то застревает, и потом, ну, делает определенную картину жизни. И поэтому, я думаю, что и поэтому очень высокая семейная деструктивная не политика, как сказать, вот ситуация у нас в стране, потому что куча разводов, куча всего. Почему? Ну, не потому что, знаешь, вот люди как-то вот они, ну, морально настолько разложились все, просто вот вообще просто до нельзя. То есть вот там в 20-е годы или в 50-е годы все были праведные, а сейчас вот все стали неправедные. Все морально. Понятно, что есть определенное снижение там морального ценза там и так далее. У нас сменилась власть. Можно под это. Но я думаю, что это прежде всего это проблема эмоционально-психологическая. Почему люди не справляются с теми задачами, вот с тем статусом, например, семьи? Потому что, ну, это очень и очень тяжело. Люди ломаются, и поэтому они уходят и убегают.
Слушай, у меня есть пример даже такой, да, я лично знаю этого человека, мужчину, который тоже, ну, он классный чувак был, ну был, почему был, наверное, сейчас тоже, опять же, классный чувак, он очень безумно любил свою жену, детей, все. И он был перфекционистом, кстати говоря, он был перфекционистом и стремился сделать жизнь своей семьи идеальной во всех отношениях. И в итоге загнался. Загнался, а его супруга, ну, к сожалению, этого максимально не понимала вообще, что он загнался. Она просто была таким, знаешь, ну не то чтобы паразитом, но она потребляла от него вот это, да, как бы, и принимала это как данность. Совершенно не имея, ну, не думая о том, что у него там, ну, в голове, в душе творится, да, что с ним происходит вообще. И он загнался, и в какой-то момент уже понимает, что он, ну, не выдерживает всего этого. Ну вот. И пошел, значит, в один кабак посидеть, попить пивка. И к нему подсела женщина, как сказал Владимир Владимирович, низкой социальной ответственности. Да? Ну вот.
Которая взяла его за руку, начала смотреть ему в глаза и слушать, да?
Да, которая начала его слушать его, да? Представляешь? И в итоге он стал, значит, ходить к ней раз, второй, третий, потому что она его слушала. И как будто бы понимала, ну, как будто, я не знаю, что там у нее, но как будто бы понимала. Ну, по крайней мере, она его выслушивала. И в итоге, к сожалению, он свою семью бросил, ушел к этой женщине низкой социальной ответственности, потому что всего лишь она его выслушивала. Всего лишь. А
Ну,
проблема была, извини, пожалуйста, Юрий Александрович, потому что он
да.
загнался, всего лишь загнался.
Да, вот мы, конечно, с тобой немножко вырулили на другую тему, но так как мне приходится сейчас с этим работать, я это понимаю. И по поводу немножко понимания чуть-чуть скажу. Вот понимание, у нас есть очень какой-то завышенный. Эта фраза из, по-моему, фильма «Доживем до понедельника», как-то она ворвалась в массы. Счастье – это когда тебя понимают, да? Вот, по-моему, оттуда это. Помнишь, где там Тихонов играет главную роль учителя? Ну, может быть, помнишь этот фильм. Я думаю, что понимание, вот это, что такое понимание? Понимание – это как, ну, вот, например, человек прошел Великую Отечественную войну, там, или человек там, ну, я не знаю, потерялся, например, и месяц он там бродил, да, и вот он приходит, и ты его понимаешь. Да не понимаешь ты его. Невозможно влезть в шкуру человека и понять именно вот настолько. Я думаю, что здесь более корректное слово – это принятие. Принятие – это когда вот ты человека со всем добром, который у него есть, да, вот со всеми, я не знаю, со всем вот этим вот, ну, все, что у него есть, вот с этим рюкзаком его души, в который запихано все. И вот он начинает у тебя все это вываливать. Он достает этот рюкзак, вот у него там кружка, это, допустим, алюминиевая, у него там вот это, у него какая-то история еще. И ты это принимаешь, ты это не выбрасываешь, ты это не дифференцируешь, ты это не сортируешь, ты это не говоришь, что ой, какая грязная кружка, зачем ты вот начинаешь задать какие-то вопросы, а зачем ты это все припер, а зачем ты с этим соприкоснулся? А ты вот берешь этот рюкзак, да, и вот этот вот рюкзак, и ставишь его куда-то там, условно говоря, в красный угол, и человек понял, и человек его приняли, и человек чувствует себя понятым, принятым. И вот это, очень и очень важное, потому что у нас нет времени, чтобы выслушать. И у нас всегда, у нас вот когда люди, когда с человеком разговариваешь, мы не умеем слушать абсолютно. И нам всегда хочется свои 3 копейки обязательно ставить, задать какие-то вопросы. И самое это основное – подкорректировать человека. Человек с исповедью пришел. Вот когда человек приходит, вот в кабаке произошла мини-исповедь. Вот я не знаю, когда протестантки...
У меня был 5 лет назад эфир, знаешь, я его назвал. Это был эфир, где я был один, да, по-моему, если не ошибаюсь. Короче, чем профессия священника похожа на профессию бармена?
Угу. Продолжай. О, слушай, ты не получил за этот эфир?
Я очень получил. Один пастор мне написал вот такое письмо, что ты просто, значит, взял просто и, значит, осквернил профессию священника, пастора.
Ну, мы же не говорим о профессии, мы сейчас говорим о функционале.
Да.
Ведь пожар может потушить не только пожарный, но и ты, и я. То есть мы можем локализовать пожар и вытащить какого-то человека, будучи не пожарными. И это же понятно. То же самое наложить жгут человеку, который пока едет скорая помощь, и спасти жизнь человеку, и не будучи вообще абсолютно не имея медицинского образования. И вот... Ну вот, к сожалению, люди так вот обижаются. Ну ладно, Бог с ними, Бог им судья. Но это происходит. И в этом вот современный человек, и особенно мужчина, очень и очень нуждается. Вот у него есть эта котомка, у него есть этот рюкзак. И в этом рюкзаке, помнишь, и была еще песня такая, из чего же сделаны наши там мальчишки? Там какие-то винтики, шпунтики, какие-то гайки, контрагайки и так далее. Ну вот все, что есть. И человек, вот и ему хорошо, вот он выговорился, его никто не обличил, его никто не облил, его никто не осудил, он выдохнул, и он, его жизнь заиграла совершенно новыми красками. Понимаешь? И вот в какой-то степени, может быть, я бы так сказал, какой-то, ну, с натяжкой, что произошел импринтинг такой определенный. Да? Импринтинг
это. Я
сейчас скажу, это запечатлевание такое, да, если это слово перевести. То есть, вот он. Этот человек пришел, вот он выговорился, то есть он как бы вот обновился, что ли. Он увидел этого человека, я не знаю, эту женщину с низкой социальной ответственностью, и он принял ее за жену. И теперь это тот близкий мне человек, все. Ну, это вот я только сейчас об этом подумал, я не думал так вот горячо об этом. И поэтому, дорогие женщины, дорогие не только женщины и мужчины, вообще дорогие люди, смотрите, что происходит с вашими близкими людьми. Если меняется их линия поведения, если они никогда не лежали на диване, вдруг они лежат на диване, если они были активными, они перестали быть активными. Это не значит, что человек просто мудрует над вами или просто хочет вам сделать какое-то, ну, что-то мстит и так далее. Да нет, с ним что-то произошло. У него что-то подломалось. И в современном мире это явление достаточно и достаточно частое. Мы живем в очень непростое время. Да, мне кажется, всегда непростое время, да, тем более
сейчас. Ну да. Знаешь, тоже один мужчина, мне хорошо знакомый, недавно рассказал историю свою. Он говорит, я проснулся 4:30 утра, вот типа пописать, знаешь, встать.
Угу.
Вот. И вдруг, говорит, я понял, что я одинок. Ну, один, он один. Хотя он женат, у него дети, все, да? Он говорит, я ощутил свою лютое одиночество ощутил. И просто встал и ушел в машину спать и несколько дней жил в машине. Ну, потому что как бы он не смог. Он говорит, вот лежит жена рядом, вот дети, но я одинок. Я во всем этом одинок. Страшно одинок. И так это его убило просто, что я встал и ушел. Купил бутылку коньяка в какой-то в магазин, да, и ушел в машину просто, да, жить.
Ну, да, очень похоже на выгорание. Ну, понятно, дети – это дети. И часто человек чувствует себя использованным, да. То есть вот здесь вот я бы так, самовосприятие совершенно, вот человек по-другому себя, вот как, когда начинается эмоциональное выгорание, вот у него, он в какой-то степени он утрачивает свое собственное «я», он начинает сомневаться в себе, вот его самовосприятие, оно нарушается, он совершенно себя по-другому воспринимает, и какие-то вещи негативные очень-очень усиливаются, и вот он чувствует, что он здесь раб на галерах, что это дети уже не дети, это дети давай-давай-давай, я их обеспечиваю, никакой благодарности, ну и так далее. Ну и вот это все это поднимается, крутится в голове. И вот наступают такие моменты, когда человек просыпается, и он больше не может. Ему нужно куда-то, как моя мама говорила, притулиться. И вот он пошел, притулился к этой машине, к этому коньяку, и, надеюсь, как-то он вырулил, да, потом как-то вот что-то он, может быть, пришел в себя после нескольких дней и вернулся в себя. И вот я всегда, когда консультирую, я начинаю с самооценки, мне всегда очень важно, как человек воспринимает себя вообще, кто, вот я, мне хочется, ну, я прошу всегда рассказать, вот как ты к себе относишься, а как относятся к себе другие, вот расскажи о себе, какой ты. И вот с этого, потому что хочется понять вообще вот тот человек, вот как он сам себя воспринимает. Поэтому, когда ты видишь, что, ну, что у человека здравая самооценка, он воспринимает здраво себя, он воспринимает здраво других людей, тогда с ним можно работать на предмет восстановления взаимоотношений. Но если человек, например, он вообще здрав, ну, он достаточно все перемешалось, он выгорел и так далее, то есть говорить сейчас ему о том, что не надо разводиться, что надо вот это, невозможно, потому что человек не в состоянии это исполнить, потому что у него все внутри по отношению к самому себе разбито и, ну, вот, Мариуполе, так скажу.
Угу. Я почитаю комментарии. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, да, опять же, пишите комментарии. И помните о том, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка на страничку финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. И вторая ссылка – это ссылка для того, чтобы заполнить анкету и получить две полноценные бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему, например, на тему выгорания. Ярослав, здравствуйте. Проблема такая. Устроился на работу в магазин выкладки товаров. С первых дней с азартом работал. На следующий день было невыносимо делать одно и то же. Ушел. Такая же ситуация с работой массажистом. Надоедает моментально. Выгорание супер быстро. Почему? Не знаю.
Ну, есть люди, которые очень тяжело, ну, за один день очень трудно выгореть. Я думаю, что это не ваше абсолютно. Потому что есть люди, например, которые способны выполнять однообразную работу, и их это как-то абсолютно не трогает. Я вот учился, когда в семинарии у нас был такой парень в соседней группе, про него препод как-то сказал, вот заставь Олега рисовать кубики в течение недели, дай ему толстую тетрадь, ну, 6 листов, и он будет эти кубики рисовать, ну, вот обводить вот эти вот клеточки. Uh-huh. Да. А я, например, вот если я там обведу 5 клеточек, все, мне это надоедает, и я не захочу это делать. Вообще я по-другому устроен, мне нужно что-то новое. Я не долгоиграющий такой чупа-чупс большой. Вот иногда в Duty Free продают вот такие чупа-чупсы. Я не такой чупа-чупс.
Мечта моей дочки. Она увидела его. Все, папа, хочу.
Потому что я не знаю, как его есть. Надо с молотком раскалывать.
Нет, там, скорее всего, внутри маленькие чупа-чупсы.
Вот так вот надо будет, да. Вот. И это не ваше. И вам нужно, во-первых, вам нужно понять вообще, к чему у вас там сердце, душа лежит, что вы вообще хотите. И по всей видимости, вы творческий человек, по всей видимости, вы гуманитарий, по всей видимости, вам нужна разнообразная работа, вам нужно что-то творить. Какая-то креативная должна быть абсолютно должность. А когда вы, допустим, в Валберес формируете заказы, ну, стоите там, условно
говоря... Это не реклама, если что, друзья мои.
Да, но на фасовке гречки, каждый день вы фасуете гречки по килограмму в пакетике, ну, это просто... Вот кому-то это норм, а кто-то повесится. И вот надо остановиться, подумать, где вы можете себя применить для того, чтобы вы потом после одного дня, ну, не чувствовали себя абсолютно выгоревшим, как вы говорите. Вы устали. Однообразная работа – это вот, ну... Ну, как вам сказать? Вот кто-то, наверное, кому-то нравится, например, как, ну, как что? Ну, как вот ну, какое-то однообразное действие. Ну, как вот эти сваи забивают, то дых вот это, наслаждается этим. Я один раз посмотрел все, мне этого достаточно. Мне нужно что-то уже новенькое.
У меня, знаешь, женщина была знакомая одна, очень умная, очень развитая, интеллектуальная женщина, которая совершенно сознательно устроилась работать кассиром там, в один торговый, ну, большой магазин, типа Окея, Лента, там, да? Угу. Именно потому что, говорит, мне, говорит, в кайф делать вот максимально простые операции постоянно, да, тут рутина, да? Ну, вот. А остальное время вне работы она посвящает творчеству, там, чему-то еще, да? Но вот, вот зарабатывание денег, я специально выбрал такую работу, где кассиром там на этом Окее, в Ленте, для того, чтобы вот делать максимально тупую работу.
Ну, ты понимаешь, ведь жизнь человека, она должна складываться... Ну, она не должна, она складывается из многих лоскутков. То есть это работа, это хобби, это семья, это, ну, это может быть спорт, это может быть какая-то, не знаю, там, друзья какие-то и так далее. Ну, то есть она в ней присутствуют эти разные лоскутки. И они должны быть разнообразные. Понимаешь, это как питание, оно должно быть разнообразное. Здесь человек получает то, здесь человек принимает, там человек отдает, здесь человек там вдохновляется, здесь он реализует себя и так далее. И вот нужно смотреть, вот эта женщина, которую ты, она вот пришла, и она выполняет эту тупую работу. Я тоже мечтаю, вот я когда бываю в метро, я вот когда ты такой зашуганный, замученный, я думаю, господи, какая крутая работа быть дежурным у эскалатора. Вот сидишь, смотришь на этот поток. Люди едут по этому эскалатору, куча людей, и ты к ним не имеешь никакого отношения. Они к тебе, может быть, там еще вот такую большую табличку повесить, справок не даю, и все, и тебя никто не трогает. 8 часов ты просто попелился в эту толпу, и ты ушел. Но это не значит, что вся жизнь у тебя должна складываться только из этого. А ты потом пришел, переоделся, и потом пошел, например... там, я не знаю, быть, ну, тренерскую работу или волонтерскую какую-то работу, где ты там общаешься с кучей народа, и ты же там что-то делаешь. И вот тоже, кстати говоря, слушатель, который написал про две свои работы, про два дня, тоже посмотрите, вот надо же, понимаете, вот для того, чтобы понять то, что касается работы, вот вы берете, ну, всю свою жизнь, вот все, что у вас есть, все свои коннекты, которые у вас есть, включая там соны какие-то гигиенические, обеденные вот эти, хотя даже и обед, вот с кем пообедать. И, может быть, иногда даже обеды проводить, и ужины, обеды, ну, вот когда вы на работе, ни с коллегами не садиться, потому что вам немножко отдохнуть нужно от коллег.
Я всегда, кстати говоря, обожал обед в одиночестве.
И это, понимаете, и вот здесь должна, как, должно быть это сбалансировано, когда вы рассматриваете свою жизнь. Потому что, возможно, вы можете вытерпеть вот эту работу там кассира, контролера или... Потому что у вас уже есть, да, достаточно много креатива, вы креативите, а вам нужно вот наоборот. Вы там, я не знаю, стоите вот как там в метро у этого, ну, как это называют, парохода, где пикает вот это вот все в этой зоне. И, ну, очень такая тупая, однообразная работа.
Ну, вы знаете, ты же водишь машину, Юрий Александрович? Ты
можешь, да.
Водишь машину?
Да. И вы в это время можете думать. Вы в это время там этой пикалкой проводите, а в это время вы можете сконструировать какие-то проекты. То есть у вас ваш мозг занят, понимаете? Поэтому здесь должно быть все сбалансировано, и вот нужно рассмотреть вообще все, что есть в вашей жизни.
Я обожаю водить машину. Я водитель. Да. Я обожаю водить машину. Я настолько сильно отдыхаю в процессе. А в смысле, я один в машине.
Я вот ты какой.
Отдыхаю, да?
А как же еще там сторонники движения?
Слушай, буквально, я еще более того, вчера, допустим, мы с семьей поехали немножко в один ресторанчик отдохнуть, всей семьей. Mm-hmm. И когда мы туда ехали, вернее, обратно, когда мы ехали уже, я решил покататься по городу и показать дочке корабли. У нас сейчас уже подготовка к военно-морскому этому параду, да, в Питере. Я решил показать ей вот все корабли, которые там готовятся. И совершил я сам был виноват. Никак виноват. Я совершил очень-очень опасный маневр, скажем так, на дороге, когда мне нужно было перестроиться, там вообще, ну, это жесть. Но да, есть люди, которые очень плохо себя ведут на дороге. Но в целом я когда сижу за рулем, я отдыхаю. Мне вот в этом в потоке, во-первых, я слушаю лекции часто там, за рулем, да, какие-то, пока я еду. Какие-то проповеди, лекции слушаю, книги слушаю, аудио. И я в любом случае отдыхаю. То есть мне вот быть в этом вот движении, это для меня разрядка, наоборот. То есть вот то самое эмоциональное выгорание, да, которое у меня есть тоже, и сейчас тоже, наверное, оно немножко, уровень его уменьшается, пока я еду за рулем. Для меня это очень важный, ну, процесс моей гигиены, скажем так, духовной.
Вот процесс духовной гигиены, эмоциональной гигиены, он должен опять должен быть. У тебя машина, у кого-то должно быть что-то другое. И вот это уединение, оно должно быть у любого человека. И оно во временном сегменте у всех по-разному. Да? Кому-то нужен час в сутки, кому-то нужно 3 часа. Какому-то интроверту нужно, может быть, 4 часа. Это не потому, что он вас не любит, это потому, что он от вас прячется или там еще что-либо. Это потому, что ему нужно восстановить вот эту эмоционально-нервную систему, ему нужно побыть одному, повышивать крестиком, может быть, просто поспать, может быть, просто что-то порисовать, поширкать, и потом он восстановит свои эмоциональные емкости, так их назовем, и потом он будет с вами общаться на том же прежнем уровне. Но если вы не будете давать ему такой возможности, если окружение не понимает этого, будут его постоянно дергать и так далее, но опять человек сломается. И чинить очень-очень сложно потом человеку.
Почитаю комментарии еще, которые у нас есть, их довольно-таки много. Вот мне повезло, мы раз в год с семьей уезжаем от всего и от всех на 4 недели и ничего не делаем. Тупо ничего не делаем. Слава богу, муж в этом тоже кайфует. О, а для меня это жуткий стресс. Я первые несколько дней отпуска, а у меня его не было уже несколько лет, я обычно жутко стрессую, я понятия не имею, как в смысле ничего не делать. Это вообще как?
Ну, я думаю, что ничего не делание – это тоже дело. Вот мы опять, вот когда мы вот о чем-то говорим, у нас всегда есть оценочная система определенная, да? Вот, ну, для того, чтобы нога срослась, ее упакуют в бинт для того, чтобы она не двигалась. И тогда нога, в ней проходят какие-то невидимые процессы, ничего не делания, да, это, ну, костная ткань, она срастается. Я думаю, то же самое здесь. И когда человек не то, что он ничего не делает, ну, вот, видимо-то, наверное, да, вот он просто лежит и тупо смотрит на озеро. Я обожаю, например, сидеть на море, пить кофе, читать книжку, и чтобы меня вообще никто не трогал. Вообще. И у меня вот есть друг Сергей Панков. Мы как-то пару раз...
Часто его вспоминаешь.
Очень да, часто вспоминаешь. Ну, потому что я его 100 лет знаю, он мой... Большой фрагмент моей жизни. И он очень любит активно отдыхать. Это невозможно. Вот, например, я люблю купаться, медленно входить в воду, плыть куда-то далеко, потом возвращаться. У него вот он любит активно. Надо что-то топить, надо что-то брызгать и так далее. Я от такого отдыха, мне такой отдых вообще не нужен. Мне нужно, чтобы меня не термузили, не трогали и так далее. Он так отдыхает. Он говорит, я не могу сидеть на одном месте. Вот надо куда-то... Вот как сайгак, надо куда-то идти, куда-то на какую-то гору лезть. И так. А мне не хочу я по горам лазить. Я не хочу сайгачить, потому что это мое. И я думаю, что вот ты говоришь, когда вот ничего не делали. А люди ничего не делают. Люди, у них очень важная работа. Они восстанавливаются. Понимаешь, это то же самое, как... Для того, чтобы электробус поехал, ему нужно встать на зарядку. И что сейчас происходит? Происходит невидимый процесс по зарядке батареи для того, чтобы электробус потом поехал и совершал ту работу, к которой он предназначен. Поэтому
это важно. У меня была женщина знакомая, она очень крутая такая бизнес-вумен, что называется. Ну, вот, и она приходила домой и смотрела «Дом 2». Не знаю, существует сейчас этот проект, не существует. Это... Она очень умная, Юрий Александрович, она очень интеллектуальная, она очень такая прям конкретно крутая тетка, в самом лучшем смысле этого слова, да? И она приходила, смотрела «Дом 2». Я говорю, Юля, как? Ну как вообще?
Я тебе признаю честно, я тоже вот иногда, у меня это бывает как периодами, это, наверное, когда не хватает женщинам витамина, они мел начинают есть. Вот. И у меня такое мужское и женское. Я помню, я вот прям...
Что это такое мужское и женское? Это какая-то
программа такая была, мужское и женское.
Я просто телевизор не смотрю, поэтому я не в курсе.
Да, ну, это я через YouTube смотрю, а не через телек. И вот там всякие в общем, детей там бросают,
пьяные. Это там, да, Гордон и...
Да, Гордон и это...
Жена футболистка какого-то
бывшего. Да, жена Аршавина. Я прям вот это вот все смотрю. Моя жена говорит, как ты можешь это смотреть? Иди уже книжку прочитай. Я говорю, ты понимаешь, вот я смотрю, и вот иногда это очень трудно объяснить. Это можно, ну то, что ты даже не хочешь это себе объяснять. Потому что на все на это дело смотришь, ты, ну, что-то вот происходит какое-то некое такое отдохновение, что ли, происходит какое-то восполнение, отдых какой-то происходит, ты смотришь, вот, ну, на всю эту жизнь, она там где-то вот течет, что-то вот какие-то страсти, еще что-либо, а ты смотришь на все это, отдыхаешь, то есть у тебя должна быть какая-то картинка.
Ну, вот, Юля то же самое говорила, знаешь.
И не надо это объяснять, потому что вот надо это объяснять. Это вот как кошка, например, вот иногда говорят, кошка вот заболела, ее выпускают на газон, она хоть какую-то траву начинает ее есть. Кошка ест траву. Вот это нечто подобное. Мы пытаемся. Вот я думаю, что это тоже одна из наших больших проблем. Мы пытаемся все объяснить. Это же невозможно все объяснить. Есть вещи, которые не нужно объяснять, и их невозможно объяснить, потому что вот наш мозг, он так устроен, он находит себе что-то для того, чтобы это помогло, и для того, чтобы его восстановило работу и вообще всю структуру, по которой человек живет.
Мы с тобой, помимо того, что являемся, ну, вернее, ты главный персонаж, я сейчас без всякого ерничаю говорю.
Не умоляй себя, ладно.
Формуле семьи, психолог, да, ты психолог, а не я. Ну вот, но, тем не менее, мы с тобой еще и пастора церкви, оба два, да? И оба я... два. Оба два, так в армии говорят, да, оба два. И я читал статистику, очень часто я вспоминаю эту статистику какого-то американского там типа Левада-центра, знаешь, такой, я не помню. Несколько лет назад я читал ее, и там профессия пастора была на первом месте по эмоциональному выгоранию. На втором месте были врачи-реаниматологи.
Медики, пасторы и учителя.
Угу. Вот что-то как ты можешь прокомментировать это?
Ну, к сожалению, у нас нет сабатикала. По-моему, у католиков это есть такая
традиция. У нас реформаторов тоже есть такой понятие сабатикала.
Ну, вот, вам повезло, реформаторам. У нас этого нет. Я считаю, что, в частности, священнослужитель, который исповедует, который занимается людьми, он каждые 5 лет должен на год уходить. И чтобы церковь, ну, может быть, это, конечно, для кого-то покажется очень, очень неправильно, но я считаю, что церковь должна взять его на обеспечение, и он должен написать книжку какую-то, ну, или просто вот, ну, чем-то заняться, то, что его
сердце... Давай объясним нашим слушателям, что такое сабатикал.
Давай, объясняй. Да, ты же в сабатикале находишься, вот ты и объясняй.
К сожалению, я не в сабатикале, да, но...
Ну, у вас это есть.
Да, но сабатикал – это от слова, опять же, производное слово «суббота», «отдых», да, такой, когда священнослужитель уходит на какой-то такой длительный, подчеркиваю, отпуск, и он ничем не занимается в этот момент, по крайней мере, церковной деятельностью не занимается, но при этом он находится на полном содержании церкви, он также получает зарплату, которую он получал в церкви, но при этом он может, опять же, как сказал Юрий Александрович, книжки писать или просто тупо ловить, значит, рыбу где-нибудь там на речке. И, опять же, важный момент, он не работает пастором, он просто тупо отдыхает.
Ну, опять, мы должны с вами говорить, вот все сейчас триггерят на слово «отдыхает», человек восстанавливается. Вот это как электробус, он заряжается, потому что электробус, он не поедет, если он не зарядится. Ну, или самокат, или что-то еще. Вот то же самое здесь. Если этого не происходит, то происходит эмоциональное выгорание, депрессия. И ни для кого не секрет, что пастор и уходит и в алкоголь, и в измены, и куда только они там не уходят. Почему? А потому что нет вот этого всего. Потому что не дают людям отдыхать. Они служат, ну, там, например, 10-15 лет. Это еще нужно... А ведь ожидания... особенно в российском контексте, от священнослужителя, в протестантском сегменте очень-очень высокое. То есть он должен приехать, он должен разговаривать, он должен домой кого себе пускать. И, ну, это достаточно очень... И еще есть священнослужители, пастора, которые еще работают, еще и церковью занимаются. И таких немало.
Большинство.
И таких немало. мало его, представляете, колоссальная нагрузка. А потом мы говорим, а чё вот у детей по стороне, там не пойми где, и там не пойми с ним, что происходит. Ну, конечно, конечно, потому что его нет, а потому что ему некогда своими детьми заниматься, потому что опять есть установка, а что моя паства скажет, если я там туда не пойду, сюда не пойду. Еще все хотят качества проповеди, все хотят еще, чтобы было в церкви видение и так далее, чтобы все структуры работали, и чтобы было качественное богослужение.
И общение на неделе, все прочее.
Ну, конечно. И человек, в общем, да. Мне как-то, я помню, я учился, по-моему, один преподаватель сказал, что пастор, священник – это как свечка, которая поджигает с двух сторон. Он так сгорает. Я в своей жизни, когда у меня умерла мама, мне тут что-то случилось, у меня мама умерла, что-то какие-то события были, и меня все, меня накрыло, и я разговаривать не мог месяц. Я просто сел, и я не мог. Не то, что это там... Ведь я не знаю, как для кого, но проповедь сказать, простите, у меня вся спина мокрая всегда бывает. Потому что это как, ну, это очень сложно донести до людей истину. Это очень сложно, когда ты работаешь с людьми. Вот я провожу консультацию, и вот человек, вот он пришел, он разбитый весь, со своими грехами, со своими там, я не знаю, там, всякими тараканами и так далее и тому подобное. Он еще сопротивляется с тобой, он еще слушать не хочет, он еще капризничает и так далее и тому подобное. И это сложно, и поэтому, да, священники выгорают, если, может быть, они нас там услышат когда-либо. Поэтому старайтесь обязательно отдыхать и вам, молодой человек, срочно нужен, месяца на полтора, на два, куда-то вас запреть в Карелию и не выпускать.
Слушай, ты не поверишь, я должен был уехать в Карелию в это воскресенье на две недели. Ну, вот, но в том месте, куда мы планировали ехать всей семьей, там собак не принимают. Нам собаку некуда оставить. Да и в итоге мы, к сожалению, от поездки отказались, потому что нашу собачку оставлять чужим людям ни в коем случае нельзя. Она очень такая, ну...
Ранимая,
да. Ранимая. К сожалению, мы не поехали никуда. А хотя, ну, прям мы планировали долго эту поездку. Ну, вот,
никто не берет из церкви собаку.
Ну, там чужим людям нельзя оставить. Просто наша собака, ее, к сожалению, нельзя оставлять чужим людям. Она очень...
Я понял.
Ну, вот. И она член нашей семьи, мы не можем как бы ее там ни в приют отдать, ни в передержку. Только кому-то, вот, кого она знает. Он знает. Кстати, его зовут Мартин, в честь Мартина Лютера.
Осталось тебе Кальвину завести, и будет
полный... У меня была кошка еще, ее звали Сара. В паспорте так и было написано Сара.
Да.
В честь, сам знаешь, кого.
У тебя все со смыслом, короче, ты не можешь без смысла.
Да, почитаю комментарии еще. Давай. Как отличить эмоциональное выгорание от усталости и есть ли разница?
Ну, усталость восстанавливается, вы отдохнули, например, вы устали после работы, вы хорошо выспались, и вы в норме. А при эмоциональном выгорании, даже если вы выспали, в 8 часов вы поспали, у вас... Но вам все равно ничего не хочется. И вы чувствуете себя абсолютно усталым и разбитым, и видеть никого не хотите.
Да, я уже говорил в начале передачи, я целых 3 месяца пытался выйти из этого состояния, и в итоге еще скатился в высокофункциональную депрессию, наоборот, потому что на самом деле не вышел из всего этого, а наоборот. И в этом случае, друзья, пожалуйста, если вы чувствуете эмоциональное выгорание, вторая ссылка в описании, вам нужен психолог, это правда. Это правда, без него...
Да, если вы чувствуете даже, что вот, например, вы вроде спите нормально, и вас постоянно клонит в сон, вы вообще, у вас постоянно раздражительность. Ну, там есть несколько ступеней эмоционального выгорания, тоже вы можете все это загуглить, посмотреть, или там, ну, для себя любимого постарайтесь. Если есть такая симптоматика, если вы не восстанавливаетесь, а вроде вы делаете что-то для этого, а может быть, вы недостаточно делаете, то, пожалуйста, ну, опять, идите к психологу, ну, и пусть он вас продиагностирует, протестирует для того, чтобы понять вообще, куда вам двигаться, в каком направлении. Не тормозите с этим, иначе вам выбираться будет очень и очень легко. Психика ломается, она достаточно, ну, долго надо накапливать, но очень восстанавливать очень-очень сложно. Потом нужен психиатр, вы сами знаете, и примерно представляете, что это такое.
Спасибо, Юрий Александрович, за сегодняшний разговор. Ты, как всегда, был прекрасен. А твоя кепка еще более прекрасная, чем ты. И до встречи в четверг. Да, мы с тобой встречаемся в четверг.
Нет, мы встречаемся завтра.
Завтра не с тобой. Завтра не со мной, да. Но с тобой встречаемся в четверг, да.
А, в четверг.
Также в 14 часов московского времени. Друзья, формула семьи. Две ссылки в описании. Очень важные. Пройдите по каждой и сделайте то, что написано. Всем пока.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.